Мы сегодня продолжаем наше исследование Евангелия от Матфея, 68-я часть. Сегодня мы будем говорить о 14 главе, где Матфей продолжает описывать реакцию разных людей на Иисуса Христа. Иисус Христос проповедует, встречает разных людей, и разные люди воспринимают Иисуса Христа по-разному. В прошлый раз мы говорили о том, как воспринимали Иисуса Христа фарисеи. Мы говорили о том, что они отвергли Христа, потому что они увидели, что Христос не всегда и не так, как они считают правильным, исполняет субботу. Мы говорили о том, что саддукеи отвергли Христа, потому что считали его несовременным. Зелоты отвергли Христа, потому что они думали, что Христос должен был бы бороться с Римской империей. И простые люди в Назарете, то же самое, отвергли Иисуса Христа только потому, что он был сын плотника, только потому, что он не учился в известных тогда авторитетных университетах. В 14 главе евангелист Матфей рассказывает о еще одном типе отношения к Иисусу Христу, типе отношения, которое достаточно широко распространено среди людей сегодня, среди людей религиозных. Я очень хотел бы, братья и сестры, чтобы сейчас вот это слово, это исследование, оно было для каждого из нас реальной возможностью проверить себя. Реальной возможностью вот остановиться от всего и не просто изучить эту историю, а посмотреть, каким образом Дух Святой, поместив эти слова сюда, на страницы Священного Писания, он сегодня как прожектором, мощным лучом освещает нашу с вами жизнь, чтобы мы сегодня могли обогатиться, чтобы мы сегодня могли получить благодать для своей души. В 14 главе Матфей рассказывает о суеверии. Суеверие – это такое очень интересное отношение к религии, когда человек очень религиозен, когда в его жизни очень много религиозных дел, у него очень много тех или иных религиозных активностей, но эти активности построены на ложном основании. Вы знаете, история Ирода очень хорошо демонстрирует такой тип человека и такой тип подхода, такой тип отношения. Вы знаете, когда ее читаешь, она очень интересная, захватывающая такая история, трагичная. Это, знаете, подобно сценарию современных триллеров. То есть там постоянно развивается событие очень быстро, очень остро. Давайте мы прочитаем эти слова. Давайте посмотрим 14 глава Евангелия Матфея. Мы будем читать с 1 по 12 стихи. «В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем, «Это Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются ими». Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу, за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего. Потому что Иоанн говорил ему, не должно тебе иметь ее. И хотел убить его, но боялся народа, потому что почитали его за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвой обещал дать ей, чего она не попросит. Она же, по наущению матери своей, сказала, «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице, и принесли голову его на блюде и дали девице. Она отнесла матери своей. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу. История с очень печальным концом. История об одном человеке, который назван в Библии самым великим пророком Ветхого Завета. Самым великим пророком, который когда-либо был. История, связанная с определенной реакцией, определенным отношением царя Ирода к тому, что происходило рядом с ним. Несколько слов до того, как мы будем говорить о Ироде и о том, что с ним происходило. Несколько слов хотел разобраться вместе с вами, кто он такой был, этот Ирод. Дело в том, что Иродов было много. Вот, и когда мы пытаемся разобраться со всеми иродами, то иногда нужно очень много времени, чтобы все понять всех иродов. Я вот здесь показал вам схему, где не все ироды, но основные из них. Ирод, кстати, это не кличка, это была фамилия царской династии в то время. Первый в самом верху – это Ирод Великий. Кстати, он великий был не потому, что он был очень высокоморальным человеком, просто он был сильный государственник, и ему удалось захватить контроль над всей Палестиной. И он был очень большим сторонником римской власти, поэтому он существовал и достаточно хорошо жил. Он правил долго, с 37 года до нашей эры, до 4-го, умер в 4-м году. До рождения Христа, если это будет правильно, потому что Христос родился примерно в 4 или в 5 году до нашей эры, или до рождения Христа, простите за эту оксимору такую. Но дело в том, что наше время посчитано неправильно было, и в действительности рождение Христа было примерно в 4 году до того, как посчитали. Во время этого Ирода родился Христос, и этот Ирод избивал младенцев. У этого Ирода было много детей. Он был очень таким подозрительным человеком, и нескольких из своих сыновей он убил. Кстати, одного из них, сын Антипатр, он убил его за 5 дней до своей смерти. Он уже знал, что умрет, и все равно он не хотел, чтобы кому-то достался трон. После того, когда он умер, он оставил завещание и разделил свое царство между тремя своими сыновьями. 2 из них были его сыновья по крови, 1 приемный сын. Это был Ирод Антипа. Это был Архилай, вы помните, о нем сказано, когда Иисус возвращался, младенец Иисус, и сказано там, что они услышали, что Архилай правит в Иудее. И они пошли в Галилею. Архилай, и это был Филипп, вот здесь он пунктирной линией отмечен, он был приемным сыном. Он не был действительным сыном, но почему-то Ирод так распорядился, что именно он, вот эти 3 человека, они были тетрархи, то есть им разделили царствование. У Ирода были еще дети, один из них Филипп, которого называют в истории Филипп II. И третий, четвертый, который здесь, или пятый уже, который мы видим здесь, Аристовул. Чем они интересны? Ирод Антипа – это тот Ирод, который самый крайний. Это тот, который убил Иоанна Крестителя, и тот, который судил Иисуса Христа. О нем сегодня будет речь, о нем мы сегодня будем говорить. Архилай, мы уже говорили за него, все, что о нем известно, что он правил в Иудее во время того, когда младенец Иисус Христос вернулся. Филипп II. Филипп II был мужем Иродиады. Ну, Иродиада была очень такая властолюбивая женщина, и ее очень сильно не устраивало это положение, что у ее мужа не было царства. И поэтому, когда они случайно встретились с Иродом Антипой, то есть родным братом своего мужа, она сделала все для того, чтобы прельстить его. Ирод Антипа по уши влюбился в Иродиаду, и он отослал свою жену. Он был женат на Аресте, дочери царя Петры. Петра был город такой, есть сейчас. На самом-самом южной оконечности Израиля сегодня он находится, раскопки там вернее. Вот, и... Кстати, по этому поводу была война даже. Царь Петры воевал с Иродом Антипой, потому что он был обижен этим очень сильно. Поэтому у Иродиады здесь 2 связи. Первая с Филиппом II была, потом с Иродом Антипой. Иродиана произошла сама от одного из сыновей Ирода. Ее отец был Аристовул, он был тоже сыном Ирода. То есть она, в принципе, была замужем сначала за одним своим дядей, потом его бросила и вышла замуж за другого своего дядю. Вы можете понять весь кошмар, в котором жили люди тогда. У нее была дочь, ее звали Соломия. Эта дочь была дочерью Иродиады и Филиппа. Кстати, Соломия тоже в свое время, она была дочерью Филиппа II, но она потом вышла замуж за Филиппа Тетрарха. Причина была та же самая. Иродиада очень сильно хотела распространить влияние, она пыталась устроить свою дочь. Вот такая компания в нашем сегодняшнем спектре. Здесь еще есть 2 Ирода, Ирод Агриппа I и Ирод Агриппа II. Ирод Агриппа I – это был тот человек, который, если вы помните, он арестовал Петра и казнил Иакова, брата Иоаннова, 12 глава Деяний апостолов говорит. Ирод Агриппа II, это сын Ирода Агриппы I, это тот, который судил апостола Павла в Деянии апостолов, 25 глава. Ну, как я уже говорил, что наша цель сегодня попытаться понять, чем жил Ирод Антипа, чем жил вот этот человек, который стал убийцем, убийцей самого известного пророка. Как мы уже отметили, что Ирод был очень суеверным человеком, типично суеверным человеком. Он был идумей сам по себе, то есть потомок Исава. Он не принадлежал иудаизму по-настоящему, но достаточно часто он был активен в иудейской религии. Он делал это тогда, когда ему было страшно, или тогда, когда ему было выгодно. Он очень боялся богов. Он в своей жизни очень много делал из страха перед богами. И вот тогда, когда Иоанн Креститель стал проповедовать, его, конечно, его проповедь абсолютно не устраивала, тем более, что Иродиада, она делала все для того, чтобы каким-то образом устранить любые преграды для их брака. Она требовала, чтобы убить Иоанна. Он все-таки не убил его сразу. Потом, когда обстоятельства вынудили его убить Иоанна, тогда, когда он сам поставил себя в такую ситуацию, когда он пообещал, и когда ему стыдно было перед друзьями, что он пообещал, и ему стыдно было за свое суеверие. Ему стыдно было за то, что он, оказывается, дорожит каким-то пророком. Дорожит кем-то, кто, по сути дела, никакой власти не имеет. И он пошел на этот шаг. Он приказал, дал команду, отрубили голову Иоанну Крестителю. Кстати, я когда исследовал эту историю, я читаю такие данные, что Иоанну Крестителю избрали самую безболезненную смерть. Отрубить голову. Оказывается, были гораздо более болезненные в то время. И вот вдруг Ирод слышит, что появился кто-то, кто чудеса творит, кто проповедует так, что толпы собираются, у этого суеверного человека сразу мысль. Иоанн Креститель воскрес. Я точно знал, вся моя внутренность чувствовала, что не пройдет это даром. Посмотрите, 1-2 стих. В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: «Это Иоанн Креститель». Он воскрес из мертвых, а потому чудеса делаются им. Я думаю, вы немножко понимаете характер этого человека. Это человек, который живет в суеверном страхе. Это человек, который находится вот в этой обстановке подавленности. Как только он встречается с подобными явлениями, сразу вина за сделанное преступление напоминает и дает о себе знать. Евангелист Марк описывает это немножко подробнее. Описывает конкретно, что Ирод боялся Иоанна. Давайте посмотрим 6 глава, Марка 19 глава, вернее, 6 глава с 19 и 20 стихи. Иродиада же, злобясь на него и желая убить его, то есть Иоанна Крестителя, но не могла. Почему не могла? Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, и многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. По всей видимости, периодически он приводил его к себе из тюрьмы. Иоанн рассказывал ему, Иоанн продолжал проповедовать. Здесь нет никакого противоречия с тем, что мы прочитали в Евангелии от Матфея, что Ирод хотел убить его. Действительно, Ирод был очень непостоянным человеком, и иногда он поддавался, находился под властью Иродиады, и он хотел убить. С другой стороны, он приходил в себя, и страх, и боязнь Иоанна Крестителя не позволяли ему это сделать. Ирод стал жертвой суеверного отношения к Иоанну и дальше к самому Иисусу Христу. Мы видим, что конец этого человека, он очень печален, он стал не только убийцей пророка, он стал соучастником убийства, казни Сына Божьего Иисуса Христа. Это очень интересно. Посмотрите, вот этот человек, который боялся Иоанна, который любил его слушать, который даже слушался его во многом, вдруг стал его убийцей. Этот человек вдруг стал соучастником убийства Божьего Сына. Речь идет о том, что тогда, когда люди религиозны, тогда, когда они боятся чего-то, тогда, когда они проводят время в религиозных действиях, это еще не говорит о том, что они верующие. Это еще не говорит о том, что они имеют спасающую веру. Эти люди могут стать источником больших проблем. Эти люди, скорее всего, закончат так, как закончил этот Ирод Антипа. Его страх не помог ему. Один из его племянников перещеголял его, Ирод Агриппа I. Он поехал к Калигуле, римскому императору, в общем, оклеветал своего дядю, и дядю сослали в ссылку в Галлию, где он и умер. Казалось бы, человек был рядом с Иоанном Крестителем, рядом с источником мощнейшей проповеди. Перед этим человеком стоял сам Божий Сын Иисус Христос. Но этот человек, несмотря на свою религиозность, очень печально закончил. Я хотел бы несколько наблюдений сделать вместе с вами, для того, чтобы попробовать исследовать вот это состояние, в котором был Ирод, и для того, чтобы попробовать сделать выводы, сделать уроки для нас с вами, чтобы наша с вами вера имела прочное, твердое основание, чтобы мы не блуждали подобно таким людям. Во-первых, что такое суеверие? Знаете, чаще всего, когда люди говорят о суеверии, они представляют какие-то странные языческие обряды. Например, черная кошка дорогу перешла, значит, несчастье будет. Или число 13. Мне пришлось когда-то быть в Англии, там нет 13 этажа. Вернее, он есть, но он называется 14. Люди считают, что число 13 будет несчастливое число. Всякие разные суеверия. Например, говорят, что удача ждет невесту, когда она выходит замуж в старой обуви. Не знаю почему, может, потому что меньше потратит. Говорят, утром накануне свадьбы невеста не должна видеть своего жениха, иначе ее замужество будет неудачным и недолгим. Неизвестно почему. Там хоть можно посчитать здесь. Еще говорят, что если огонь вырывается из камина, то ссора будет. И так далее. Всякие разные вещи, которые, ну, просто чистейшие, а точнее мутнейшие воды суеверия. Самые настоящие. Лошадиная подкова, помните, да? Если она прибита к двери. Особенно говорят, если это будет подкова с сивой кобылы с задней ноги. То тогда точно будет счастье, и точно люди будут... Ну так, люди смеются, люди не понимают, но очень у многих можно увидеть подковы, висящие на дверях. Очень часто разные суеверия можно наблюдать и в христианстве. Ну, например, в православии есть такой порядок. Выносить покойника нужно только ногами вперед. Никто не знает почему, но не дай Бог боком или головой, тем более, вперед. Будет совсем плохо тем, кто выносит. Или в праздник крещения нужно обязательно искупаться в открытом водоеме. То же самое, почему, никто не знает, потому что Господь сходил в воду и каким-то образом от этого. Это все суеверие. Что же такое суеверие в действительности? Это очень просто. Слово суеверие, оно состоит из двух частей. Посмотрите. Суе, первая половинка, говорит о суете, суетности, пустоте. И вторая половинка – верие, то есть вера. Это значит вера в пустоту. То есть суеверие – это суетная вера, вера, основанная ни на чем. Вы знаете, мы все верим во что-то. У каждого из нас есть какие-то части нашей жизни, которые построены на вере. Весь вопрос только в том, в чем источник этой веры. Или же этот источник имеет твердое, прочное основание, или же этот источник построен на чьем-то представлении, на каких-то рассказах, на каких-то баснях, на том, что кому-то почудилось, на том, что абсолютно непроверяемое, недоказанное и так далее, или недоказуемое дальше. Послание к евреям мы видим очень четкое определение веры. 11 глава, 1 стих. Посмотрите, вера же есть осуществление ожидаемого, и уверенность в невидимом. То есть это уверенность в то, что не видно, на основе которой, на основе этой уверенности мы строим наши действия. Например, я много раз приводил этот пример. Вам прислали билет. В этом билете написано, когда полетит ваш самолет. Вы этот самолет еще не видите, но вы точно знаете, что нужно прийти в назначенное время, в назначенный аэропорт, подойти к назначенному выходу, и вы полетите. То есть вы верите в информацию, которая написана в билете. За этой информацией стоит авторитетность авиакомпании. Представьте себе, если этот билет выписал ваш сосед, мальчишка 5-летний. В этом случае ваша вера была бы вера в пустоту, потому что у него авиакомпании нет, и писать он не умеет толком. Вот это разница между настоящей верой и суеверием. То есть вера и одно, и другое, но в одном случае эта вера основана на прочном фундаменте, и во втором случае эта вера основана на чувствах, на переживании, на том, что одна бабушка сказала, и так далее. То есть всякие разные источники, на которые мы основываемся. То есть иметь веру вполне нормально, но она должна иметь очень четкое основание. И поэтому сегодня, братья и сестры, прежде всего для каждого из нас необходимо проверить основание нашей с вами веры. Точнее, основание вашей личной веры, не нашей общей, а то, во что вы лично верите, на что вы уповаете, на чем вы стоите, на чем она стоит, эта вера. Вы знаете, выражения типа «у нас так всегда было принято» не принимаются здесь. Нужно что-то потверже, нужно что-то попрочнее, понадежнее, поавторитетнее. Нам нужно точно знать, почему мы в это верим и почему мы делаем так или иначе. Библия очень много приводит разных предупреждений об этом. Послание к римлянам, 10 глава, 17 стих, дается характеристика спасающей веры. Здесь написано так. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. То есть источником веры спасающей может быть только Божие Слово. Многие люди сегодня говорят, но я тоже по Слову Божьему. Вопрос заключается в следующем, друзья. Это вопрос честности каждого из нас. Это вопрос не того, что мы там проверяем кого-то. Нет, это вопрос, в котором должен быть заинтересован каждый из нас. Этот вопрос заключается в следующем. Когда мы приходим к Слову, мы приходим со сложившейся уже идеей и ищем ее подтверждение в Слове, или же мы приходим к Слову для того, чтобы искать в нем источник истины, будучи готовыми изменять свою жизнь в соответствии с тем, что там написано. И это разница между верой и суеверием, между верой обоснованной и верой пустой, верой, которая основана ни на чем. Суеверие основано на ложном представлении реальности. Например, когда человек сталкивается или не сталкивается, а он идет, а впереди него черная кошка перебежала, или он едет. В чем его действие, в чем суеверие такого человека? Значит, первое, он признает сверхъестественную силу. Он знает, что кошка, которая идет и не трогает его сама по себе, она какой-то вред ему может причинить, он так думает. Почему он так думает? Он верит в сверхъестественное. Дальше он верит в мистику, он не знает, как эта кошка может через... не знаю, какие таинственные силы причинить ему вред. Но так говорят, и поэтому он лучше притормозит и пропустит машину, которая слева идет. Или ему еще скажут о методике, как можно вот эту порчу победить. Плюнуть 3 раза через плечо или там еще там что-нибудь сделать. Вот эти люди верующие, но они верят в пустоту, они верят в чепуху какую-то. Суеверие Ирода, оно было основано на его страхе. Он понимал, что Иоанн Креститель был связан со сверхъестественным миром. Он признавал его необычность, но вместо того, чтобы преклониться перед Иоанном Крестителем и то, что он проповедовал, вместо того, чтобы преклониться перед авторитетностью истины, этот человек стал создавать в своем сознании какие-то свои собственные решения, свои варианты, как можно с этой ситуацией поступить. Суеверие, как я уже сказал, имеет очень много разновидностей. Вот, и всегда, когда люди верят во что-то необоснованное, это всегда суеверие. Это не только черная кошка, это самые-самые разные вещи. Вот почему в Священном Писании постоянно акцентируется вопрос о важности того, во что мы верим. Я пару текстов только приведу. Посмотрите, Луки, 1 глава, с 1 стиха. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал, что твердое основание того учения, в котором был наставлен». Лука пишет этому своему знакомому, для того он специально исследование провел. Для чего? Для чего? Для того, чтобы этот Феофил твердо знал, на чем он стоит. К сожалению, сегодня огромное количество людей, которые называют себя верующими, но они абсолютно не знают, на чем они стоят. Они не знают твердого основания учения. И они даже говорят, а какая разница, какое учение? Главное переживать Бога. И так далее. Самые-самые разные вещи приходится слышать. Во втором послании к Тимофею апостол Павел обращается к своему ученику, который остается пресвитером в Ефесе, и он говорит ему по поводу важности твердого основания. Послушайте. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». И дальше смотрите. «От истины отвратят слух свой и обратятся к басням». Разница между истиной и баснями заключается в том, что у истины есть авторитетный источник, Бог. У басни сказка-ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Вот и все. Так вот, написано о том, что в последнее время распространено будет в христианстве. Среди людей распространенный будет подход. Люди будут сталкиваться с истиной, и они будут отвращать от нее свой слух, и они будут искать тех, кто рассказывает им суеверные басни. Всевозможные истории. Вы знаете, я про Салса рассказывал в прошлый раз. Историю. Мы ехали в машине и слышали, как в церкви там в одной рецепт Салса, как приготовить Салса. Помните, да? Вчера мне рассказывают мои друзья о том, что здесь по поселку ходили люди и приглашали на молодежное к себе в одной из американских церквей. Вот, и спрашивали, они правда спросили, в какую церковь ходите. Ему ответили Slavic Bible Church. Он говорит, уже 100 раз слышу здесь почему-то Slavic Bible Church. И он потом, когда выслушал о том, что здесь есть и церковь, и молодежь, и все, и потом он говорит, ну приходи к нам, потому что у нас fear factor будет. Fear Factor – это такая программа по телевизору, где там скорпионов есть надо, там муравьев закапывают и всякие-всякие разные страшные вещи. Это говорит о том, что на сегодняшний день действительно это распространеннейшее явление. Когда люди, они не обеспокоены прочным основанием. Они просто ищут какие-то раздражители, которые могли бы привлечь, несмотря на то, что это чистейшей воды обман, или мутнейшей воды, точнее, обман. Апостол Павел пишет о себе. 2 Тимофею, 1 глава. Он пишет, он знает, что он умрет. Его там, из этой тюрьмы он уже не выйдет. Он пишет и говорит к людям, тем, которым он пишет. Он говорит, по этой причине страдаю, так и не стыжусь. Почему? Ибо я знаю, в кого я уверовал. Нам нужно знать. Нам нужно иметь прочное основание учения, прочное основание, на котором мы стоим. И, кстати, библейское христианство – это христианство, имеющее прочное основание. Это вера, основанная на самом авторитетном источнике, на признании абсолютного, суверенного, авторитетного Бога, и на признании авторитетности Его Слова. И когда мы подходим к этому Слову, мы подходим к Нему искренне, пытаясь найти, понять, осознать истину и починить ей свою жизнь. Итак, суеверие – это вера и представление, основанное на неавторитетных источниках, основанное на ложных источниках, на недоказуемых источниках, на всякого рода суете. Возникает вопрос, а почему люди тогда суеверны? Если это все ложь, если это все построено на лжи, почему тогда люди суеверны? Это нелогично. Вы знаете, действительно это так. У меня возникает вопрос, почему израильтяне, вместо того, чтобы быть послушными Богу, ведь они видели его явление на горе Синай. Они видели чудеса, которые творил Бог, когда он выводил их из земли египетской. Они видели, как Бог действовал через Моисея, через Аарона. Почему они, вместо того, чтобы признать авторитетность того, что Бог говорит через Моисея, почему они ищут того, что вокруг? Почему, как только Моисей задержался на горе, они приходят к Аарону, и помните, что они говорят ему? Они говорят, сделай нам Бога, как у народов вокруг. Чтобы вот так, как у этих людей, это суеверие. Здесь, с одной стороны, мощное проявление божественной силы, ясное действие, ясное слово, чрезвычайно такое необычное освобождение народа из плена. Они хотят того, что у народа. Вы знаете почему? Потому что эти люди реально преклоняются не перед авторитетом Божьим, а перед авторитетом суетных народов. Перед авторитетом того, что они видят в народах. Братья и сестры, у каждого из нас практически каждый день возникают ситуации, где вот эти два авторитета сталкиваются в конфликте. Где возникает или авторитет Божий и его слово. Или же авторитет нашего «я». Или авторитет того, что мы слышали и смотрели вокруг. Или авторитет того, что принято в обществе. То, что распространено в кругу тех людей, с которыми вы вращаетесь. Апостол Павел объяснял, почему это произошло. Первая глава Римлянам, 21 стих. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, они не преклонились перед Ним». Это очень серьезно. Если человек не преклонился перед Богом по-настоящему, если он не преклонился перед Божьей суверенностью, если он не принял Его господство однозначно, этот человек обречен на суеверие. У него нет другого шанса. Осуетились в умствованиях своих, омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся. Люди не хотят принять божественный авторитет. Они не хотят пред ним преклониться. Заметьте, причина та же самая. У фарисеев, у саддукеев, у зелотов, у простых жителей Назарета и у суеверных людей причина та же самая. Это только разные методы защиты своего «я», защиты господства самого себя. В другом тексте апостол Павел пишет о последнем времени. Это 2 Фессалоникийцам, 2 глава, с 10 стиха мы читаем. В последнее время, не со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Заметьте, нет любви к истине. Смотри, что дальше. «Из-за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи». Это страшное наказание. Страшное наказание тогда, когда человек неправильно оценивает реальность. Это наказание за то, что человек не принял, что у него нет любви к истине. Он, возможно, любит ее слушать, как любил слушать и Ирод. Он, возможно, любит теоретизировать о каких-то духовных вещах. Но он не возлюбил истину так, чтобы подчинить ей свою жизнь. Понятно, когда речь идет о людях неверующих, таких как Ирод, можно понять суеверие. А как посмотреть на суеверие, которое в христианских кругах мы наблюдаем? К сожалению, среди христиан можно встретить немало тех, чья вера основана на чем угодно, только не на авторитетном источнике истины в Божественном Слове. Самые разные есть виды суеверия. Первый, самый распространенный, это простое неоставленное язычество. То есть люди пришли в церковь, но они оставили еще в своем мышлении язычество, они его не трансформировали. И многие так и живут. Например, я приведу такой пример. Языческое поверье. Заходишь в новый дом, первое нужно пустить кошку, чтобы счастье было. Хотите слышать христианский вариант этого? Прежде чем зайти в дом, первой Библию внеси. То же самое, только христианизированный вариант. Это та же самая схема, только вместо кошки Библия. Это люди оставили то, что у них было в язычестве, они переделали его в формулировку, они немножечко это одели в другую формулу. Но принцип, сущность этого то же самое. Еще один пример. Существует мнение, что перед причастием ни в коем случае нельзя кушать. Хлеб и вино должны на чистую почву упасть. То же самое, магические вещи взяты неизвестно откуда. Часто христиане боятся числа 666. Нам повезло. Кто живет в Батлграунде, здесь... Первые три цифры телефона у многих людей 666. Я знаю, что некоторые очень долго бились там с телефонной компанией, чтобы им дали другой номер. Ко мне подходит один человек, а у нас здесь написано в бюллетене, что если у вас есть какие-то нужды молитвенные, в этом номере нет у нас в прошлом, то обращайтесь к Алексею Ивановичу Коломийцеву по телефону 666-4572. Один человек был в гостях, подходит, говорит, ну, у вас и номерок. Тема та же самая. Люди почему-то усиленно страшатся этого положения. Почему? Абсолютно необоснованно. У них нет для этого никаких оснований, а на всякий случай. А вдруг и правда. Это просто... перенесли из язычества. На одном из американских каналов вы можете увидеть человек, проповедник. Он предлагает всем заряженные его молитвой носовые платки. За определенную плату, конечно. И он обещает все, что угодно. И, по всей видимости, у него их покупают, потому что он продолжает быть все время в эфире, а это стоит больших денег. Это то же самое, не что иное, как суеверие, когда люди думают, что вот я возьму, сделаю этот магический трюк, и каким-то образом что-то произойдет действительно. Те, кто бывает в Израиле, нам когда-то пришлось быть уже там. Почему-то многие считают, что нужно обязательно принять крещение еще раз в водах Иордана. Как будто эта вода святее. И так далее. Самые-самые разные суеверные дела, которые делают современные христиане. Кстати, во времена Нового Завета служители сталкивались с подобной проблемой. В первом послании к Тимофею апостол Павел говорил в 4 главе с 1 стиха. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением». Вы знаете, почему запрещали? Потому что они пришли из язычества, и они это суеверие принесли с собой. Суеверие заключалось в том, что если у человека есть интимные отношения со своей женой, он никогда не может достичь каких-то духовных высот. Это не только тогда было. Это то, что и сегодня очень много. Итак, некоторые христиане суеверны, потому что они не освободились от язычества, от которого они вышли. Вторая есть причина – это неоязычество. Что такое неоязычество? Это новое язычество. Это то, которое изобретают сегодня. То есть люди, которые стали верующими, но они, знаете, в своей вере, они, возможно, что стали верующими, они не получили жизни. Они не живут, не подчиняют себя слову, они не растут в слове. Поэтому через какое-то время жизнь становится безжизненной, скучной, такой неинтересной. И они ищут каким-то образом ее разбавить. Они всякие-всякие разные формы находят. Ну, например, некоторые говорят, на полном серьезе говорят, мне Бог сказал. Что эти люди делают? Они просто суеверно воспринимают свою мысль за Божье слово. Бог сказал в Библии. Здесь Бог сказал. А то, о чем вы подумали, может быть, это и была мысль от Бога, а может быть и нет. И поэтому мы не можем со стопроцентной точностью говорить о своих мыслях «мне Бог сказал». Или некоторые люди начинают говорить о видениях, об особых откровениях, о всяких каких-то действиях, которые они выдают за особую духовность. Они говорят, что вот это действительно что-то такое, это не что иное, как суеверие. Почему? У него нет основания. Или в некоторых группах люди начинают переживать состояние транса с различными эффектами. Кто-то падает, кто-то начинает безудержно хохотать, кто-то начинает там ржать, как кони, блеять, как овцы, реветь, как львы и так далее. И все это происходит, и люди говорят, I am receiving an inner blessing. Они говорят, я внутреннее благословение получаю от этого. Но основано это все, это не только то, что это дико смотрится, оно основано все абсолютно ни на чем. На чьем-то представлении, на чьем-то не совсем здоровом воображении. Когда люди пытаются выдать такие вещи за то, что они действительно знают Бога. В действительности, как я уже сказал, все эти явления не более чем суеверия. Не так давно мне пришлось смотреть фотографии с одного подобного собрания. Вот, и в этом собрании люди падают, вот, и на них почему-то накрывают их вот такими одеялами, я не знаю для чего, одних желтыми. Это говорят, что это Дух Святой сошел. На основании чего? А просто так. Просто потому, что транс пережили. Просто потому, что какой-то особый опыт человек пережил. Итак, апостол Павел давно еще говорил о подобных явлениях, которые происходили в его время. Колоссянам 2 глава 18 стих. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом и не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим». Посмотрите, как Павел пишет об этих людях. Он говорит о них очень просто, очень ясно. Он говорит, что они говорят о том, чего не видели. Они безрассудно надмеваются плотским своим умом. Это суеверие, а не вера. Причины суеверия среди христиан. Почему христиане суеверны? Мы уже говорили о нескольких причинах. И одна самая главная причина – может быть, в том, что многие, кто называет себя христианином, просто не является таковым. Апостол Павел говорил в послании к Коринфянам, 15 глава, в 34 стихе, «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему говорю, некоторые из вас не знают Бога». Просто он говорит, ясно, что эти люди не знают Бога. И поэтому, понятно, это люди будут суеверными, они никак не могут иметь настоящую веру. Есть другие люди, которые верующие действительно, но они не научились некоторым вещам. Первое – это неумение жить Божьим Словом. То есть они религиозны, но они не могут жить, они не могут питаться, они не привыкли к этому. Это не стало частью их жизни, поэтому они основываются на чем-то ином, а не на твердом основании. Иоанна 8 глава 31 стих. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, тогда вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Очень ясно сказано о том, что на чем мы стоим. От этого зависит наша жизнь, от этого зависит наша свобода. Стоим мы на истине, будем свободны. Стоим на каких-то представлениях, на чьих-то рассказах, на чьем-то опыте, на чьем-то переживании. Будем рабами все время. Первая, вторая причина – это духовная незрелость. Она, в принципе, очень тесно связана с первой. Почему духовная незрелость? Потому что нет опыта роста в слове. Нет опыта подчинения своей жизни. Ефесянам 4 глава с 11 стиха апостол Павел объясняет суть роста человеческого, духовного роста. Посмотрите. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Дальше смотрите. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». И смотрите, что дальше. дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения». Здесь ясно сказано о том, что те, кто является зрелым человеком, кто достигает вот этого совершенства или растет в совершенстве, эти люди приобретают способность твердо стоять на основании, твердо стоять на истине. Их уже не так легко сбить, дабы мы не были младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Итак, у нас осталось еще два вопроса, на которых нам нужно остановиться. Мы говорили о том, что такое суеверие, почему люди суеверны, как возможно суеверие христианства, опасности суеверия. Первая, самая большая опасность – это ложное представление о реальности. Один из самых тяжелых видов езды – это густой туман. Ты не видишь, что впереди, ты не видишь реальность. Ты не можешь обладать информацией о том, что происходит вокруг. То, что происходит с суеверными людьми, эти люди воспринимают за реальность то, что таковой не является. И здесь, если вы едете, то у вас, в принципе, ответственность за вас и за того, в кого вы можете врезаться. Но когда вы вслепую идете в духовном мире, вы знаете, ставка делается на вечную жизнь. Речь идет о вашей вечной судьбе. И вот здесь-то очень важно твердо знать основание учения, в котором мы наставлены. Почему мы в это верим? И почему мы именно на этом стоим? И почему отсюда должна исходить наша вера и наша жизнь? 2 Фессалоникийцам мы уже читали, 2 глава. «Всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине. И смотри дальше. Но возлюбившие неправду. Это не по какой другой причине, как только потому, что человек нашел информацию, которая его устраивает, он полюбил ее, и он хочет с ней быть. И он не хочет открыть свои глаза и посмотреть на истину. Некоторые люди мне говорят, если Бог такой, о котором здесь написано, мне не нужен такой Бог. Нужен или не нужен, а Он такой. И поэтому никто у тебя не спрашивал, какими должны быть у тебя родители. И тем более, Бог не спрашивает у вас, каким должен быть Он. Ложное представление о реальности – это первая проблема. Вторая проблема – ложное ощущение духовности. Суеверные люди, они очень набожны. Вам не приходилось слышать о людях, он такой верующий? Или старушоночка такая верующая, все время в храме, каждый праздничек, свечечку там, все правильно сделает, все. Такой набожный, такой верующий. Или люди духовные, они так поклоняются, они так участвуют, они так много там. Вопрос не в том, что переживаешь. Вопрос, на чем стоишь. И очень часто в подобных ситуациях возникает вот это ложное ощущение, когда деятельность, мистицизм, он заменяет собой истинную духовность. Суть этой проблемы в том, что люди просто не умирают для себя. Вместо того, чтобы распинать свое «я», эти люди увлекаются всевозможными вот этими мистическими делами и продолжают жить так. Апостол Павел говорил об этом, еще раз прочитаем, 2 глава Колоссянам, 18 стих. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским умом своих». Эти люди не говорят об ангелах, они говорят о какой-то духовности, о какой-то деятельности. И Павел предупреждает, он говорит, будут такие люди, но вы стойте твердо, чтобы никто не обольстил вас во всех этих ситуациях. И последнее, суеверие очень дорого нам обходится. Суеверие не бесплатно, оно будет чего-то стоить, и иногда будет стоить очень и очень дорого. Несколько лет тому назад в газетах писали про человека, который объявил себя мессией. В России его звали Виссарион, или точнее он себе имя такое присвоил, Виссарион. В действительности он был обычным водопроводчиком, потом милиционером стал, а потом на повышение пошел, стал мессией, объявил себя. Ну, вы знаете, как это не банально звучит, он открыл или строит сейчас город счастья где-то в тайге там в Сибири. Вот. И огромная масса людей, сотни людей, интеллигентных, образованных, продают свои квартиры, дома в Москве, в Минске, в Санкт-Петербурге, в Германии даже, и переселяются туда, и следуют за этим босоногим мессией, который пообещал им там райскую жизнь. Проблема в том, что их вера основана ну ни на чем буквально. Этот человек говорит такие вещи, что, оказывается, не Троица существует, а Пятерица. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, Мать Земля и Виссарион. Очень оригинально, да? Не блещет даже изобретательностью. Но толпы людей почему-то следуют за такими самозванцами. Ветхий Завет очень много говорит о том, как люди, отказавшись повиноваться Богу, они ввергали в себя в тяжелейшие обстоятельства. Книга Иезекииля, 23 глава, приводит очень тяжелую часть истории Израиля. Бог называет Иерусалим и Самарию Агола и Агалива. Говорит через Иезекииля следующее. «И сказал мне Господь, Сын Человеческий, хочешь ли судить Оглу и Агаливу? Выскажи им мерзости их». Ибо они прелюбодействовали, кровь на руках их, и с идолами своими прелюбодействовали, и сыновей своих, которые родили мне, через огонь проводили в пищу им. И еще, что они делали мне, оскверняли святилище мое в тот же день и нарушали субботы мои, потому что когда они заколали детей своих для идолов своих, в тот же день приходили в святилище мое, чтобы осквернять его. Суеверие очень дорого стоит. Эти люди, вместо того, чтобы подчиниться Богу и служить Богу, они пошли на поводу народов языческих, которые вокруг их, которые научили их приносить в жертву самое дорогое. Детей своих собственных. Вот к чему приводит суеверие. Вот что стоит суеверие. Оно не бесплатно. Оно заберет у вас все, заберет у вас покой, заберет у вас деньги, заберет у вас время. И взамен даст обман. Исаия 55 глава. Бог обращается к народу и говорит во втором стихе, «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб? И трудовое свое за то, что не насыщает? Зачем вы проводите эту религиозную активность, которая основана на ветре? Которая основана на всяких мнениях окружающих людей, вместо того, чтобы основать свою жизнь на Божьем Слове, которое непоколебимо. Иисус Христос предупреждал о том, что в конце времени многие предстанут пред Ним, и многие скажут, что они имеют право на спасение, и Он им ответит. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного, то есть стоящий твердо на твердом основании. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда я объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающий беззаконие. И последнее, как избавиться от суеверия? Что сделать, чтобы быть уверенным в том, что наша вера не является суеверием? Несколько очень простых и ясных принципов. Первое. Преклонитесь перед Божьей истиной. В чем проблема суеверия? Суеверие основано на лжи. Если мы с вами преклонимся пред истиной, это сделает нас, оно даст нам иммунитет от суеверия. Наша вера будет вера на истине, вера на обоснованном, авторитетном Божьем Слове. Проблема Ирода была в том, что он очень высоко думал о себе и не мог преклониться перед истиной. Он был готов ее послушать, он был готов рассуждать, он даже берег там Иоанна Крестителя от того, чтобы его Иродиада раньше времени не казнила. Но он не был готов преклониться перед истиной Божьей. От этого зависит наша с вами жизнь, друзья. От этого зависит ваша жизнь, конкретно сегодня молодой человек, или девушка, или мужчина, или женщина. От этого будет зависеть то основание, на котором вы стоите, и то, с чем вы встретитесь в вечности. Во что вы верите? Действительно ли вы преклонились перед истиной? Можете ли вы сказать, что ваша жизнь посвящена истине? Исаия 66 глава с 1 стиха Бог говорит: «Небо престол мой, земля подножие ног моих. Где же вы построите дом для меня, и где место покоя мое? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь». То есть Он говорит: не занимайтесь ложным представлением того, что вот эти вещественные вещи могут как-то изменить меня. А вот на кого я презрю: на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим. Дальше он продолжает и говорит: заколающий вола – то же, что убивающий человека, приносящий агнца в жертву – то же, что задушающий пса, приносящий семидал – то же, что приносящий свиную кровь, воскуряющий фимиам – то же, что молящийся идол. И смотрите, и как они избрали свои собственные пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их. Проблема этих людей была в том, что они не трепетали перед словом, а избирали свои собственные пути. Так, первый принцип, как нам быть уверенными, что мы избавлены от суеверия, преклонитесь перед Божьей истиной. Второй, стройте свою жизнь на истине Божьего Слова. Преклониться перед истиной – это один шаг. Строить жизнь на истине – это ежедневная работа. Это когда мы каждый блок, сферу за сферой нашей жизни, мы подвергаем проверке с точки зрения своего священного писания, и мы изменяем ее. Мы отказываемся от своего, и мы доверяемся Священному Писанию. Псалом 1. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его. И о законе Господа размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, лист которого, который приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет. И во всем, что он не делает, успеет». Почему? Потому что он основан на непоколебимом основании Божьего Слова. Его воля там – это не только признание факта истинности, его воля там – он своей волей реально свою жизнь подчиняет Иисусу Христу и Его Слову. Стройте свои отношения с Богом на основании Божьего Слова. Честно, откровенно задавайте себе эти вопросы, ищите того, чтобы ваши отношения с Богом были построены. Стройте свои отношения к себе, к своим достоинствам, к своим недостаткам на основании Божьего Слова. Стройте свое отношение к эмоциям вашим, к реакции, которая возникает в разных ситуациях, на основании истины Писания. Не на основании того, что все так поступают. Проверяйте себя, изменяйте себя на основании Священного Писания, и это даст вам возможность избежать суеверия. Стройте свои отношения к людям на основании Божьего Слова, отношения к материальным ценностям, ко времени, к талантам, отношения к обществу и так далее. Апостол Павел когда-то говорил Тимофею, он говорит, что очень важно, чтобы мы точно проникали в Слово, знали его и свою жизнь строили соответственно. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Это очень важно, чтобы мы верно знали истину и стояли на ней. Несколько позже в этом же послании апостол Павел кристаллизует роль Священного Писания и говорит замечательные слова, на которых я хотел бы закончить сегодняшнюю проповедь. «При том же ты с детства знаешь Священное Писание, которые могут умудрить тебя во спасение. Все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». И дальше: «Да будет совершен Божий человек, ко всякому делу приготовленный».